Доброго утра, дорогие слушатели Веда Радио. Рада начинать наш день вместе с вами. И сегодня мы углубляем свое понимание в, наверное, одной из самых фундаментальных тем жизни человека и говорим о самооценке. Ведь именно от того, как воспринимает себя человек, зависит деятельность в обществе, его взаимодействие с людьми и внутреннее эмоциональное состояние. В ближайший час с нами на связи психолог, тренер личностного роста и уже знакомый нам лектор Павел Цымбаленко. Меня же зовут Анна, и я с радостью зачитаю все ваши вопросы, которые вы можете присылать в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставлять на сайте vedaradio.fm. Сейчас я приветствую нашего лектора и передаю ему слово. Здравствуйте, Павел.
Да, добрый день.
Рады слышать снова вас на наших интернет-волнах.
Да, спасибо большое. Да, я тоже рад, что есть возможность снова выйти в эфир, поделиться чем-то ценным и самому лучше это понять.
Сегодня такая важная тема, и хочется спросить у вас, что же такое эта самооценка, и почему, если, казалось бы, самооценка – это когда человек сам себя оценивает, почему так сильно влияет на нас внешние факторы или мнение других о нас?
Угу. Да, как вы сами упомянули, тема действительно одна из ключевых в жизни человека, потому что, ну, возможно, фундамент его не видно сразу в здании, и, может быть, мы не сразу обращаем внимание на фундамент. Но если здание падает, то первым делом люди задаются этим вопросом, что наверняка что-то в фундаменте было не так. То есть если там где-то у нас в глубине нашей личности что-то неправильным образом выстроено, построено, создано, то все последующее, что мы будем делать, оно может в конце концов рухнуть. Мне нравится этот пример из математики, что если мы вычисляем какое-то уравнение математическое, но при этом допускаем ошибку в первом действии, даже если потом мы все правильно сложим, там, умножим, поделим, результат все равно будет неправильным. То же самое. Самооценка, поскольку это фундамент личности, как вы сказали, тема фундаментальная, именно так, это фундамент личности, то это первое, с чем человек должен разбираться, если он что-то хочет, ну, в своей жизни поменять. Почему? Потому что от этого будет зависеть все остальное, наши взаимоотношения с другими людьми. Я чуть позже объясню, каким образом это проявится в наших сценариях в отношениях с людьми. То есть, а жизнь – это одна большая школа отношений. Мы везде общаемся. В семье, где мы растем, на улице с друзьями, там, школу, училище, институт. Потом мы на работе общаемся с клиентами. Если человек не умеет этого делать, ну, ему будет очень сложно жить. И самооценка также связана с нашей профессиональной реализацией. Потому что порой люди... Они задаются вопросом, в чем мое предназначение. И даже если человеку сказать, в чем его предназначение, вопрос, сможет ли он его реализовать, если он, в принципе, не верит, что он что-то может. То есть толку-то, если нам кто-то скажет, что наша миссия вот в этом, и наше предназначение, человек, в принципе, не верит, что он что-то может сделать. Поэтому человеку нужно сначала обрести веру в себя. И когда он поверит, что он что-то может, что он как бы не просто жертва, которая ведома жизнью, обстоятельствами, людьми, и не просто какой-то герой, который победоносно идет по жизни, не способный признавать свои ошибки, хотя все вокруг ему у виска крутят и говорят, что он не считается с другими людьми. Ну, два самых распространенных варианта – заниженная самооценка, завышенная самооценка. То есть человек должен уделить этому достаточное внимание, потому что, ну, вся сфера отношений, она также базируется на этом, насколько мы зрелы как личности. Я бы сказал так, что здоровая самооценка – это зрелость человека как личности. не зависит от гендера, от пола, это не зависит от профессиональной деятельности человека. Это зависит от его зрелости, зрелости его характера как человека. И, естественно, в профессиональном смысле самооценка тоже может помочь, потому что, ну, чтобы добиться успеха, надо верить в себя. Добиваясь любого успеха, мы будем совершать ошибки. И человек с низкой самооценкой, он очень болезненно воспринимает то, что у него не получается, ошибки, он может делать только то, что у него получается. Если мы всю жизнь будем делать только то, что у нас получается, то мы не достигнем многого. Нам важно что-то преодолевать и какие-то ошибки свои совершать. И на самом деле и в образовании самооценка важна. Потому что, ну, если человек не верит в себя, как он сможет учиться, как раз-таки изучать какой-то непонятный материал. И даже здоровье. Потому что люди с сильной самооценкой, они намного проще выздоравливают от каких-то болезней. У них есть внутренние силы. Говорится в соответствии с аюрведой. Вот это вот эго или ощущение самого себя как личности, оно связано напрямую с иммунитетом. И люди с сильным эго, не в дурном смысле этого сильным, а в хорошем смысле этого слова сильным я, это люди, которые могут даже какие-то очень тяжелые болезни преодолеть. Некоторые заболевают раком и все, они пугаются, чахнут, умирают. Некоторые заболевают этой болезнью, проходят через это, выздоравливают и идут дальше. Это интересный тоже феномен. Поэтому согласен, тема фундаментальная. Помню ваш вопрос, почему мы так сильно зависим от мнения других людей, но все-таки вначале скажу такую вещь, на основании чего буду говорить. Ну, естественно, каждый человек всегда говорит на основе некого личного опыта, прежде всего, личного опыта, профессионального, консультативного опыта. И я буду говорить на основе Виктора Франкла. Это известный австрийский психолог, который, на мой взгляд, лучше всего понял человеческую личность, чем она движима. На основе книг Стивена Кови и его бестселлера «7 навыков высокоэффективных людей», где он также много говорит об этом. На самом деле, это первая привычка в 7 навыках. Будьте проактивны, она как раз об этом. Потому что наша жизнь, она в нашей власти. Может быть, не полностью, но очень многие вещи мы можем изменить или изменить свое отношение к ним. Там, где мы не можем изменить внешнюю реальность, мы можем внутреннее отношение изменить к этой реальности. И на основе ведической философии, ведического знания, вот эти вот три источника на основе или на основании их мы сегодня об этом поговорим. Мне кажется, это очень важно. Потому что любое, скажем так, исследование, прежде всего нужно понимать, ну, личность, которая об этом рассказывает, нужно понимать, на какой основе она это рассказывает, на что он опирается, и уже далее можно доверять или не доверять тем аргументам, которые личность будет приводить. Есть такое интересное Сократово вопрошание или Сократово выспрашивание, как еще говорят. Одно из этих выспрашивание Сократовых звучит так: «А почему ты в это веришь?» Это очень интересный и разумный вопрос для думающих людей. А почему вы верите тому, что вы слышите? Потому что вас личность привлекает такая харизматичная, да? Или потому что вот ученые сказали? Ну а откуда такое доверие к тому, что ученые сказали? А как насчет фальсификации данных, чтобы получать какие-то гранты, чтобы получать какие-то премии? А как насчет того, что научное мировоззрение изменило свои взгляды за последние несколько сто лет под некоторым вопросом очень, скажем так, кардинально? Да? То есть это разумный вопрос вообще доверять на основании чего мы доверяем тому, о чем мы слышим. И прежде чем ответить на ваш вопрос, почему мы все-таки зависим от мнения других людей, он очень важный, фундаментальный. Фундаментальнейший в нашем обсуждении, я все-таки дам для начала определение самооценки, потому что ну, нужно понять, о чем в принципе мы говорим. Я взял это определение из одного из словарей. в интернете. Я пересмотрел различные варианты, и это мне больше всего понравилось. А самооценка – это оценка личности у самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Это определение мне больше всего понравилось, отозвалось. То есть это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Я взял это определение с сайта psychofactor.org. Это сайт психологии. То есть сама этимология слова «самооценка», она указывает нам, ну, на некий корень, да, этого понятия. Оценка, понятно, оценка – это некая система взглядов, с помощью которой мы познаем окружающий мир. То есть фактически оценка – это определенная на самом деле призма, или, как говорит Стивен Кови, парадигма, сквозь которую мы смотрим на мир, или определенные ценности, принципы, знания, как ни назови. И из этого вытекает очень интересное следствие, что само понятие оценки означает то, что система взглядов, сквозь которые мы оцениваем наши системы координат, или наши парадигмы, или призмы, она может быть неправильной. То есть мы можем ошибаться. Это одно из качеств людей, люди склонны ошибаться. И такое нередко бывает, что человек, он может быть действительно очень достойной личностью с разных точек зрения. И при этом ему кажется, что вот он какой-то, даже не то что плохой, а недостаточно хороший. Потому что люди, у которых есть заниженная самооценка, они часто не считают себя плохими. Они считают себя недостаточно хорошими. И нередкий симптом или проявление заниженной самооценки людей – это достигаторство. То есть такие люди, желая доказать себе и всем остальным, что они достойны, забегая вперед, чего главное – любви. Они, как правило, могут в жизни очень многого добиться. И интересно, есть такое направление даже в психологии. Его разработал Альфред Адлер. Это он начинал как ученик Фрейда в его кружке психоанализа или институте психоанализа, но очень скоро он отошел и стал развивать свое отдельное направление психологии, которое так и называется. Оно называется индивидуальная психология Альфреда Адлера. Психологи называют ее второй венской школой психологии. Первая венская школа психологии – это психоанализ Зигмунда Фрейда. Вторая школа психологии венская – это индивидуальная психология Альфреда Адлера. И третье направление психологии – это логотерапия или экзистенциональный анализ Виктора Франкла. Как раз-таки я вот обучаюсь в этом институте логотерапии и экзистенционального анализа Виктора Франкла в Южно-немецком институте. Их всего два. Один в Австрии, другой в Германии находится. Это третья венская школа психологии. Но если посмотреть на такую некую устоявшуюся американскую традицию психологии, скажем так, классификации всех школ психологии, тоже она условно делится на три. Это первая школа – это школа психоанализа Зигмунда Фрейда, вторая – это поведенческая психология, как раз-таки Альфред Адлер. Это важно для вот вопроса нашей ведущей сегодня и для нашей темы – поведенческая. И третье направление называется гуманистическая психология, хотя есть некоторая разница между гуманистической психологией, насколько я помню, Карл Роджерс, такой психолог американский, был основоположником этого направления, отличается тем, что в гуманистической психологии подчеркивается, что некий смысл жизни человека – это его самореализация или саморазвитие. А Виктор Франкл в своей третьей венской школе психологии подчеркивает, что смысл жизни человека – это самотрансценденция. То есть трансцендентное означает выходящее за пределы. А самотрансценденция означает, что человек реализует себя всегда за пределами самого себя. Это сложный философский научный язык, но идея простая, что смысл жизни человека – это любовь. Любовь или самозабвение. То есть мы не замкнутые системы. Когда мы думаем только о себе, о своей самореализации, мы упремся неизбежно в потолок. Когда мы понимаем, что самореализация – это следствие моей самотрансценденции, что человек реализуется, посвящая себя любимому делу, любимым людям или, в конце концов, высшему смыслу своей жизни, да, духовным изысканием, то тогда человек, он действительно находит себя. То есть самореализация или саморазвитие в соответствии с Виктором Франклом – это не цель, это следствие цели. То есть главная наша цель нашей жизни – это любовь, раскрытие себя как любящего, отдающего существа, духовной личности. Потому что духовный – значит бескорыстие, бескорыстие – значит любовь, это все синонимы. Вот, и в этом есть некоторая разница. Но что я хотел сказать? Я хотел сказать, что вот как раз-таки Альфред Адлер, основатель этой индивидуальной психологии или поведенческой, как называют американские психологи в классификации психологии, он подчеркивает этот момент, что вот это ощущение неполноценности человека, своей собственной неполноценности, оно делает его полноценным или сверхчеловеком. И это толкает его к, ну, каким-то достижениям. Да? Почему это называют поведенческой психологией? Потому что Фрейд говорил, что человек – это существо, которое реагирует на… реализует собственные импульсы. Желание говорить, желание кушать, желание вкус ощущать на языке, гнев, желание ума, там постоянно новой информации себя баловать. Ну и как бы центр всех желаний, да, вершина – это либидо. Выражаясь медицинским языком, если простым народным, то секс – половое желание. И что если человек не реализует эти свои импульсы, то у него возникает невроз. И если человек реализует эти импульсы, то он достигает состояния гомеостаза. Гомеостаз – это медицинское понятие, которое означает принцип равновесия. Да? Ну, медики, у них язык латынь они используют, греческий язык – латынь. Поэтому как бы вот таким странным образом Фрейд это все объяснял. Я абсолютно не разделяю его взгляды, точно так же, как и его два ученика, Альфред Адлер и Виктор Франкл, которые уже совсем другие вещи утверждали. То есть Фрейд утверждал, что вот, ну, человек – это существо, которое должно реализовать свои желания и внутренние импульсы. Адлер говорил, нет, что человек, главное, чем он движим, это не желание наслаждения, как Фрейд, а желание власти. Желание самореализации. И это интересно, что Адлер говорил, что человек – это существо реагирующее, да, поведенческая психология, что фактически как бы, ну, цель, смысл жизни человека – это его вот самореализация в социуме, желание власти. Но самое интересное, что желание власти и достигаторство – это порой прямое проявление следствия комплекса неполноценности внутреннего, незрелости нас как личности. И чем более мы неполноценны внутри и незрелы, тем более внешне мы хотим достичь чего-то большого и утвердить свою власть, да, в социуме. Хотя, по сути дела, это результат именно нашей, ну, какой-то заниженной самооценки. То есть мы не чувствуем себя в своей тарелке, в своем внутреннем мире. И Виктор Франкл интересную, удивительную вещь сказал. Он сказал, что человек – это не существо, реагирующие на свои внутренние импульсы, и не существо реагирующее, как вы задали изначально вопрос, почему мы реагируем на мнение других людей. Реагирующий, да, заказ социума, будь то семья, там, друзья или там, коллеги по работе и так далее, что человек – это существо свободное и действующее. Из этого есть интересный вывод. Вывод такой, что как надо жить? Надо жить так, как я хочу, как мои импульсы говорят, или так, как хотят другие, так, как заказывает меня социум, да? А Виктор Франкл говорит, нет, нужно жить по совести, не в соответствии со своими импульсами, не в соответствии с заказом людей, а нужно жить так, как правильно. Нужно жить в соответствии со своим уникальным смыслом жизни, который дарует нам свободу и свободную волю. То есть он утверждает, что человек – это существо, обладающая главное, чего хочет человек. Фрейд говорит, что главное, чего хочет человек, это желание наслаждения. Он этим движим. Адлер сказал, что главное, чем движим человек, это желание власти, желание социального превосходства над другими. Из этого достигаторства, отхождение по головам, когда человек себя загоняет в стресс, чтобы кому-то что-то доказать, я докажу, бу-бу-бу-бу-бу, ты себе докажи, что... Но это, в общем, результат комплекса внутреннего, желание кому-то что-то доказывать. И как бы Франкл, Виктор Франкл, он сказал, что главное, чем движим человек в жизни, это желанием смысла. И это делает человека человеком. Это насколько разнится учение Фрейда и Франкла. Фрейд говорил, если человек задумывается над смыслом жизни, его надо лечить. Это психоз, невроз. Франкл говорил, что он разработал эту свою логотерапию. Логос из греческого переводится как смысл. Терапия как некая, ну, некие техники, да, с помощью которых, ну, излечивается психотерапевт, тот, кто излечивает нашу психику, наш тонкий психический аппарат с помощью определенных методик. И главная методика Виктора Франкла – вернуть человеку потерянный смысл жизни. Как интересно, Виктор Франкл обозначает, депрессию. Он говорит, что депрессия – это страдание, лишенное смысла. Когда человек не понимает смысла своей жизни, то как бы он погружается в депрессию. Потому что жизнь трудна. Есть такой замечательный психолог Джордан Питерсон, канадский профессор университета в Торонто, автор книги «12 правил жизни» или «Противоядие от хаоса», мировой бестселлер. Джордана Питерсона сейчас причисляет к одному из самых блестящих интеллектуалов современности. И он объясняет вот этот важный момент, что жизнь трудна. Из-за этого есть очень интересное следствие. Да? Следствие таково, что человек должен найти смысл в жизни, который оправдает все эти трудности, иначе он будет сломлен. Если у человека... Что отличает зрелого человека от незрелого? У зрелого человека есть смысл в жизни. Незрелый реализует свои импульсы и просто добивается превосходства над другими. Все. И как раз-таки зрелый человек, он движим своими внутренними ценностями, внутренним смыслом. И отсюда этимология слова «самооценка». То есть у меня есть своя самостоятельная, независимая система координат, маячок в жизни, цель, в соответствии с которой я оцениваю сам себя. Я не иду на поводу своей низшей природы, и я не завишу просто от мнений других людей, ведомый этими мнениями, постоянно хочу кого-то из себя сыграть там, и чего-то достичь. Да? Это вот две формы самооценки неправильные, завышенная и заниженная. Люди с завышенной самооценкой, они просто живут по принципу, вот все должно быть, как я хочу. Люди с заниженной самооценкой, они постоянно подстраиваются под социальный заказ. И интересно, такие люди могут лезть по карьерной лестнице, стремиться к власти, очень многого достигает, но у них внутри ощущение, они достаточно хорош, чтобы меня любили больше, больше, больше. И все это движимо просто неким внутренним просто комплексом каким-то, что человек считает, что он недостоин, чтобы его любили, загоняет себя в угол просто как, не знаю, как лошадь. Да, какой смысл пинать мертвую лошадь? Да, никакого смысла абсолютно нет. Почему? Потому что лошадь, она все, она умерла. Но нередко такие люди, они загоняют себя просто до какого-то состояния абсолютно, я не знаю, изнеможденного, потому что нужно больше достигать, больше и больше. Потому что иначе меня не будут любить. И это удивительно, это результат низкой самооценки. Не всегда люди с низкой самооценкой, это люди, которые там, не знаю, сидят скромно забившись в угол. Они как раз-таки могут в первые ряды очень часто лезть. Почему? Ну, потому что они, не уверены в себе. Они не уверены в себе. И они не чувствуют, что такие, какие они есть, со всеми их, естественными, присущими каждому человеку ошибками, с их слабостями и также с их достижениями, они по умолчанию, по определению достойны любви. И это вот на самом деле очень такая, печальная достаточно ситуация, потому что человек может всю жизнь чего-то достигать просто ради того, чтобы себе доказать и другим доказать, что он достоин любви. И здоровая самооценка – это как раз вот эта третья школа Виктора Франкла, Вот это когда человек опирается не на свои прихоти и не на мнение других людей, а когда он опирается на смысл жизни, на свою совесть, да, на свою внутреннюю систему координат, и это дает ему свободу. Вот это вот школа психологии, логотерапия Виктора Франкла держится на трех базовых понятиях. Это смысл, свобода и воля. То есть, когда человек находит смысл жизни, свои ориентиры, внутренние ориентиры, у него появляется свобода. Здоровая самооценка – это как раз-таки сценарий свободы в жизни. И у него есть воля. Интересно, такой человек обретает власть над своей жизнью, как Стивен Кови говорит в этой первой привычке «Семь навыков высокоэффективных людей» в своей книжке «Бестселлеры», что человек – это проактивное существо. Не реактивное, которое реагирует на какие-то раздражители, на раздражители, приходящие изнутри, или на раздражители, приходящие извне через социум. Он проактивное существо, которое может сам определять, как ему себя вести. Идти на поводу внутренних импульсов или нет, идти на поводу у других людей или нет. И вот это зрелое, это называется быть зрелой личностью, да? И эта личность становится зрелой как раз-таки тогда, когда находит свой уникальный вот этот смысл в жизни. Как Стивен Кови говорит, нужно жить не по мнениям, а по принципам. Когда он живет по принципам, по внутренним ценностям, самооценка. Я сам оцениваю себя, мне не нужно говорить, получилось у меня или нет. Я сам знаю, получилось у меня или нет. Я сам знаю, и даже если мне изнутри восторг приходит от гордыни, получилось, у меня есть своя система координат, я могу понять, это правильно, это нет. Когда другие люди говорят, я тоже могу понять, это соотносится с моей системой координат или нет. Очень интересно об этом говорит Стивен Кови, он говорит, что до тех пор, пока голос людей для нас громче голоса совести, мы не повзрослели. То есть есть социальная совесть, это мнение людей. Что люди-то скажут? Узнают, не узнают, оценят, не оценят. Узнают, не узнают о наших ошибках. Оценят, не оценят наши достижения. А есть внутренняя совесть. Как говорит Виктор Франкл, совесть – это орган смысла. Внутренний маяк, который ведет нас по жизни. Если провести параллель с ведической философией, то вот этот интуиция или голос совести – это в соответствии с учением йоги, да, классические йоги Патанджали Муни, это сфера душа, которая находится в сердце, или в соответствии с таким писанием, описывающим духовную реальность, как Бхагавата Пурана или Шримад Бхагаватам, что это парам атма, есть атма, душа в сердце каждого, наша личность, духовное существо, как говорит Виктор Франкл, есть парам атма, высшая душа, да, которую люди в результате практики йоги могут непосредственно увидеть, воспринять. На самом деле этот опыт доступен каждому. Внутренний голос, голос совести, интуиция – это все наша связь с этой парам-атмой, высшей душой, которая находится в нашем сердце. Это легко можно увидеть в обществе, в мире животных, да? Как птицы там без всякого знания географии косяком летят на юг, как муравьи без всякого знания архитектуры, они строят какие-то невероятные сооружения. Или как животные там, когда было это цунами, я не помню, в Америке на каком-то из островов, за час там погибло огромное количество людей или на каком-то побережье континента Америки. А за час до этого все животные покинули побережье. Никто не погиб, только человеческие жертвы были. Они интуитивно почувствовали. То есть животные, кто такие животные? Братья наши меньшие, да, как говорили на Руси. То есть когда дети маленькие, кто играет функции их разума? Родители. Они понимают, что дети, они неразумны. Родители играют функцию разума детей. И точно так же дети, животные – это братья наши меньшие, и у них вот эта связь со сверхдушой, с парам атмой, чем она, как сказать, определяется отсутствием гордыни или эго. Это человек думает о себе как о центре Вселенной. Я тут гомо-сапиенс, разумный человек, поэтому могу весь мир превратить в одну большую пластиковую помойку, все отравить радиацией, смешать пищевую и химическую промышленность, разрушить элементарные принципы жизни культуры и, так сказать, счастливо наслаждаться на руинах, да, самовластия человека над землей, венец природы. Только этот венец природы почему-то разрушает все вокруг. И все уже за голову хватаются, потому что экологическая катастрофа, потому что этическая катастрофа, потому что катастрофа смысла, цивилизация заходит в тупик. Она уже зашла в тупик, она уже стала давать сбои. Войны, эпидемии, голод и все остальное. Вообще 21 век, до сих пор проблема голода не решена в неразвитых странах. Проблема эпидемии не решена, проблема войн не решена. Это значит, что человек что-то важное из виду упускает. Он пытается просто, ну, жить поперек естественных законов жизни, поперек гармонии естественной жизни. Вот, и как раз-таки йога, чему она обучает, как ослабить гордыню человека или его эго, и тогда человек, когда оболочка его эго или гордыни, она или уменьшается, или полностью растворяется, то его индивидуальное сознание входит в соприкосновение с высшим сверхсознанием, и человек обретает все вот эти мистические силы, способности знать и осознавать и понимать все, что происходит в сердцах других людей и так далее, и так далее. То есть наша гордыня, она нас упаковывает в такую коробочку под названием «я». И мы гордо ходим и думаем, что мы вот, ну, венец Вселенной. А животные, они не думают о себе больше, чем они есть. У людей это не редкость. И поэтому они имеют доступ к этому бессознательному разуму, да? К этой интуиции, к этому сверхсознанию. И поэтому можно видеть удивительные проявления сверхразума в мире животных. Какие-то невероятные вещи просто они делают, абсолютно не получая никакого образования, чисто интуитивно. Чисто интуитивно. И вот как раз об этом говорит и Стивен Кови, и Виктор Франкл, и ведическая философия. То, что корень здоровой самооценки – это когда человек учится жить, прислушиваясь к голосу собственной совести. Не голосу собственных прихотей и не голосам других людей, а голосу собственной совести. Потому что это именно этот вот голос собственной совести откроет перед человеком мир свободы. Мир свободы от чужих мнений. Да. Как говорят психологи, все комплексы неполноценности, они приходят из желания одобрения других. Отвечая на ваш изначально поставленный вопрос, почему же мы так зависим, да, от людей, если чуть-чуть суммировать, есть эти три вида самооценки: заниженная, когда я постоянно реагирую на людей как-то, чтобы они меня любили, пытаюсь что-то достичь, завышенная, когда я такой считаю, что все должны, ну, как бы самое главное, чтобы было так, как я хочу. И здоровая самооценка, когда у меня есть своя система координат, и я в соответствии с ней себя оцениваю. Иногда люди правильные вещи говорят, отлично, я это приму. Иногда изнутри приходит что-то правильное, отлично, я это приму. Но у меня есть третья альтернатива. Не гордо расправить плечи и давить других, как тараканов. И не самому угождать, не подстраиваться под других. У меня есть третья альтернатива – жить так, как правильно. Жить в соответствии с вечными ценностями. И главный инструмент для этого – это совесть. Естественно, если заглянуть в духовные культуры, там давали некие внешние ориентиры, какие-то священные тексты, морально-нравственные принципы, кодекс чести дворянина, так раньше воспитывали высшее сословие в царской России, кодекс чести офицера, так воспитывали офицеров. Знаете, на самом деле, даже посмотреть, если в так называемый блатной мир, у них есть понятие. Все люди, которые живут не по прихотям и не по мнениям, а по понятиям, по принципам, они становятся очень сильными. Стивен Кови об этом говорит. Он говорит, это так называемая личная конституция. Константа – латинское слово от смысла... конституция от слова константа. Латинское слово константа значит нечто неизменное. У меня есть внутренняя система координат, и я оцениваю себя и все, что происходит в моей жизни, на основании ее. И самое главное, да, это совесть. Или, как говорят йоги, это вот голос Бога, она фактически в сердце, голос сверх души. Духовная практика, она обостряет вот этот вот голос. На самом деле, даже в коммунистическом СССР было такое понятие, как кодекс чести коммуниста. Кодекс чести коммуниста, то есть были еще какие-то, по сути дела, в атеистической философии были морально-нравственные принципы, как необходимая вещь для того, чтобы не потерять эти внутренние ориентиры. Поэтому причина с точки зрения социальной, причина, что люди так не уверены в себе, они разорвали свои духовные связи, да, с того момента, как человек отказался от своего духовного родства и, следуя указаниям Дарвина, породнился с обезьяной, это был первый удар по самооценке людей. Вторая причина – это то, что люди отвергли морально-нравственные принципы, потому что морально-нравственные принципы дают человеку внутреннюю устойчивость. Это называется нравственное ядро. Так это и называется в психологии, что у человека есть некие, ну, ориентиры в жизни, которые помогают ему понять, что такое хорошо, что такое плохо. Самуил Маршак, по крайней мере, мы в детстве эти книжки читали. Мне 38 лет, я рос при Советском Союзе. Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. То есть были ясные ориентиры в жизни, что такое хорошо, что такое плохо. В этом, ну, современном нигилистическом мире, где не спровергаются любые авторитеты, авторитет каких-то книг, авторитет каких-то мудрых людей, и утверждается, что там «Йоки and me okay», там у каждого своя правда. Ну, как бы естественно, в этом мире люди, потеряв всякие ориентиры в жизни, у них проблемы с самооценкой. Они вообще не понимают, кто они. Они вообще не понимают, как им жить, к чему стремиться. Они не понимают, что правильно для них. Они или просто идут на поводу своих низших животных импульсов, или полностью растворяются в чужих мнениях ради каких-то подачек в форме любви. Почему нам волнует мнение других людей? Мы хотим, чтобы нас любили. Мы хотим, чтобы нас любили. И все люди в этом мире, они торгаши. Они нам объясняют, какими мы должны быть, чтобы они нас, так сказать, любили. А мы и рады прислушаться и побежать на их зов, виляя всем, что у нас есть. Каким я должен стать, чтобы ты меня любил, чтобы я был хорошим? Но когда человек формирует вот это морально-нравственное ядро в себе, вот эти принципы, все великие люди всегда жили по принципам. Тот же русский классик Лев Николаевич Толстой еще в молодом возрасте написал эти 20 принципов жизни. Ну, то есть это понимают все люди. Стивен Кови, разумные люди, великие люди, которые говорят, нужно личную конституцию составить, самому для себя определить, чтобы не мои прихоти определяли, как жить, как Стивен Кови определяет волю. Воля – это способность действовать не в соответствии со своими прихотями и желаниями, а в соответствии со своими ценностями. Это воля. И как раз-таки эта воля появляется когда? Виктор Франкл объяснил. Смысл. Человек находит смысл в своей жизни. Человек опирается на этот смысл в своей жизни, на цель, на высшую цель, высший смысл, не побоюсь этого. У него появляется свобода, и эта свобода дает ему вот эту волю. Человек понимает, для чего я живу, и человек понимает, на каких принципах я живу. То есть, чтобы была здоровая самооценка, нужно жить не по мнениям и не по прихотям. Человек мечется между этой дуальной вилкой психологической. Делать, как я хочу или как другие хотят. Да не так и не так. Делать надо... люди с завышенной самооценкой думают. Я здесь, здрасте, я пришел. Все должно быть по-моему. И давят всех, как тараканов. Люди с заниженной самооценкой думают, ну как-то другие люди важнее, надо угождать, надо прислушиваться. А люди со здоровой самооценкой, они понимают вот эту вещь, что надо делать не как я хочу, не как люди хотят. Иногда люди правильные вещи говорят, иногда нет. Иногда моя хотелка хорошие вещи говорит, а иногда нехорошие. То есть нужно придерживаться фундаментальных, незыблемых принципов жизни. Стивен Кови это называет понятием принципы, да, вечные принципы жизни. Виктор Франкл говорит, что это совесть, жить по совести. Да, ребятишки играют в песочнице по 5 лет. Это несправедливо. Откуда он знает, что справедливо, что нет? Образование он не получал. В школе его не обучали. Ну да, он видел пример мамы и папы, но у него есть интуитивное ощущение внутри. Если только человек сам не заглушает голос своей совести, да, потому что, ну, люди думают, что совесть это то, что мешает жить. Совесть это то, что помогает жить. Как, отправившись в плавание, можно без компаса доплыть куда-то, без навигатора? Совесть это наш навигатор. Он помогает куда прийти, куда свернуть, чтобы обойти препятствия, куда ехать, как жить. Это дар, который есть только у человека. Вот этот голос совести, интуиция, внутреннее чутье. Вот. И делать надо не так, как люди хотят, не так, как мои прихоти хотят. Нужно делать по совести, нужно делать по чести, по принципам, в соответствии на самом деле с вот этими универсальными законами жизни, которые каждый интуитивно чувствует внутри, если только человек сам себя не отупляет. И то же самое ведическая философия об этом говорит. Она говорит, есть такое понятие, как дхарма. Дхарма. Дхарма – это универсальные законы жизни. Олег Геннадьевич написал эту книгу, и это серия книг «Законы счастливой жизни». Как раз они об этом, да? Универсальные законы жизни, придерживаясь которых, мы приводим в гармонию свое сознание с законами жизни, с мирозданием, с другими людьми, с Богом, если изволите, в конце концов. И вот в этом основная идея вот этой вот здоровой самооценки. И такой человек будет вести себя в соответствии со сценарием свободы. Он не будет подавлять других в угоду себя. Он не будет угождать другим, теряя себя. Он будет одновременно чуткий к другим и иметь мужество отстаивать свои интересы. Он будет свободным. У него будет своя внутренняя система координат, в соответствии с которой он будет определять, как ему оценивать себя и как ему жить. Он сам будет знать, получилось у него или нет. Он сам будет знать, чувствовать, не знать, чувствовать. Он будет чувствовать вот эту внутреннюю опору внутри. И это то, что дает нравственная жизнь. Это то, что дает жизнь в соответствии с принципами. Это то, что дает жизнь в соответствии с тем, когда человек пытается жить, руководствуясь вот этими высшими принципами своей жизни. Поэтому это, ну, реально такая социальная трагедия. Люди вообще, то есть, не знают, кто они, знают все, что угодно, кроме двух вещей. Кто они и что делать. И начав что-то делать, ну, как бы, ну, надо поэтому, ну, не верить люди в себя, боятся ошибаться, не могут сотрудничать, потому что, когда у человека слабая самооценка, он будет или подавлять других, или подавлять себя. Завышенная самооценка других будет подавлять, заниженная себя будет подавлять, а человек со здоровой самооценкой, где надо не промолчить, скажет, ну, я прошу прощения, вы как бы, ну, имейте уважение к другим людям. А там, где люди действительно дело говорят, он спокойно признает свои ошибки, не как гордец, самовлюбленный нарцисс скажет, что да у меня все нормально, это у вас проблемы.
Я хотела вот еще спросить, очень важную тему вы поднимаете, хотела как раз уточнить, почему получается, что мы заглушаем голос совести, хотя это вроде бы естественное положение слышать его, почему вообще людям, например, становиться на духовный путь так сложно, так менять свою жизнь сложно, жить этими принципами сложно, почему это получается, чего нам не хватает, чтобы жить в соответствии голосу совести?
Ну, есть расхожая поговорка, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Человек страшно. Человек думает, что вот она, есть сиюминутные выгоды здесь и сейчас. Обмани, поступи подло, и ты что-то получишь. А есть какая-то непонятная там благородство, честь, какие-то принципы нравственные, духовные. Человек из слабости своей, которая в конечном счете порождена дурным общением. Если мы хотим жизнь поменять, надо общение менять. Потому что общение, оно, даже если мы, нам прямо об этом не говорится, оно всегда транслирует определенные ценности. Надо учиться общаться с людьми чести, с людьми принципов. И чести, принципиальности, и чувство собственного достоинства, не основанное на гордыне, начинается с честности. Это начало. Посмотрите по сторонам, если вы видите честных людей, способных признавать свои ошибки, не считающих абсолютно, на самом деле, безумно, что они всегда правы, способных не обижаться, по крайней мере, сильно, способных искать какой-то урок в жизни, то общение с ними, оно придаст нам сил. Человек страшно, человек опыта нет. Он чувствует, что это правильно, но низшая природа берет верх. А почему она берет верх? Потому что плохое общение. Плохое общение. Но если мы вдохновимся на хорошее общение, и, насколько я понимаю, для чего нужны все эти проекты клубов благости, там, Ведорадио и так далее, то возможность людям соприкоснуться с людьми, которые живут другими ценностями, как раз то самое хорошее общение. И вдохновившись в этом хорошем общении, мы можем сделать другой шаг и получить другой опыт, что есть другая жизнь. Есть другая жизнь. Это другая жизнь, она имеет право на существование не меньше той жизни, которой мы привыкли жить. Это одна причина. И вторая причина, что, ну, как бы люди, ну вот, движимы вот этой внутренней слабостью, они думают, что их любить будут меньше, если они будут опираться на вот этой внутренней ценности, что надо подстраиваться под других. На самом деле нет. Слабых людей никто не любит. Их жалеют, ими пользуются, их эксплуатируют. Все любят сильных. И сильный — это не тот, кто еще подавляет других, нет. Сильный — это тот, кто живет в соответствии с принципами. И себя по этим принципам выверяет, и сверяется с этими принципами, когда другие люди пытаются свое мнение до него донести.
Очень интересный момент. Сейчас много психологов стало, и, например, через Инстаграм, интернет, они тоже пытаются как-то людей к этой теме самооценки подвести, но не всегда у них есть знания, и они дают такие практики, как аффирмации. Вот ты стоишь перед зеркалом и говоришь: «Я хороший, я сильный, я замечательный». И тоже говорят, в принципе, что нужно чувствовать, вот откликается тебе или не откликается, но все это почему-то уходит именно в тему эгоизма. Как понять, что то, что с тобой изнутри разговаривает, это именно голос совести, а не голос твоих желаний? И как понять, что откликаться должно именно на твои ценности, а не на твои хотелки? Вот есть ли какое-то чувство, какой-то критерий, при помощи которого можно определить, вот сейчас я действую из хотелок или из своей совести?
Да, конечно, есть критерии, даже целых три, по которым можно определить. Сейчас их упомяну, но я не обойду современных психологов. Слишком уж темы горячие, как пирожки. Да, это одна из ходовых тем в современном обществе. Почему? И все психологи, которые говорят о самооценке, бессознательно воспринимаются людьми как защитники. Потому что я не успел об этом сказать, ну, потому что тема большая и сложная. Но вот самооценка, она формируется уже генетикой, как говорится, одна причина, или карма, как говорится в ведической философии. Вторая причина, как она формируется, это детство, наше воспитание. Об этом много психологи говорят. И третья причина, как формируется наша личность, это общение. И на самом деле это важная триада. Почему? Потому что, ну, генетика, карма нам недоступна. Это уже прошло. Детство тоже. Но общение – это та, где мы можем эту цепочку разорвать. Если мы хотим разорвать этот порочный круг, то нужно поменьше общаться с токсичными людьми, выражаясь народным языком, с обломщиками. Общаться с теми, кто помогут нам увидеть, оценить по-настоящему нашу личность. И с этого все начнется. И с людьми, которые живут по принципам, а не по мнениям. Вдохновившись их примером, как есть такой афоризм из ведической логики: джанати, ичхати, короти. Джанати – это общение, ичхати – это желание, и короти – это поступки. Что общение порождает желание, желание порождает поступки. Мы можем захотеть изменить что-то в своей жизни. Вот у нас же Веда-радио, поэтому я тоже ссылаюсь на Веду, не только на психологию, на каких-то тренеров. Вот. И я согласен с тем, что даются какие-то методики и техники. Здесь важно понять, почему это дается. То есть очень часто у современных психологов нет третьего измерения жизни. Если обратиться вот в ведическую психологию, там определяется, что есть три гуны. Три психологических состояния развития человека, которые он должен, ну, на протяжении жизни пройти. Стивен Кови тоже об этом говорит в книжке «Семь навыков высокоэффективных людей». Это состояние зависимости или слабости, это тамос, гуна невежества. Это состояние независимости, да, это гуна страсти. И состояние добровольной взаимозависимости, это гуна благости. То есть Стивен Кови объясняет, что человек в своем развитии проходит этот этап, этап зависимости. Мы все рождаемся как дети, слабые, зависимые. Потом этап независимости – это такое подростковое состояние сознания. Есть внешняя зрелость, а есть внутренняя зрелость. То есть есть люди, они повзрослели телом, но у них сознание ребенка, они зависимы, у них слабая самооценка, они просто угождают другим все время. Есть подростки, они такие: «Я тут главный, мне никто не нужен». В отношениях всегда выбирай себя. Что-то не понравилось, сразу говори. Люди не слышат, уходи. Есть современный психолог. Я его уважаю, потому что он, ну, он очень много говорит замечательных, ценных вещей, но есть вещи, которые мне очень сложно с ним согласиться. Михаил Лобковский, это считается самый высокооплачиваемый психолог нашей страны. И он говорит, что ну, как бы ничего не надо терпеть, сразу говорите все, что не нравится, и раз сказали, не услышали, уходите. Сам человек семьи не имеет. Развелся с женой, сейчас не женат. Ну и вопрос, как бы, ну а насколько это работает в жизни, если жить по вот этому подростковому принципу? Я понимаю, что они вдохновляют людей из детей эмоциональных стать эмоциональными подростками. Это хорошо, я с этим согласен. Ребенок не может взрослым сразу стать. Им нужно пройти этап этой подросткового бунта против авторитетов, культа силы, да, культа силы. То есть фактически это вот философия Зигмунда Фрейда, это же гуна невежества, что жизнь ради наслаждений. Философия Альфреда Адлера – это гуна страсти, культ власти, культ силы. Я добьюсь, я докажу. А философия Виктора Франкла и его логотерапии – это гуна благости. Гуна благости, когда человек, он чувствует себя частью мира, но при этом уникальной частью мира, которая, с одной стороны, независима и свободна, с другой стороны, добровольно взаимозависима, потому что добровольная взаимозависимость – это любовь, это отношение. И об этом Стивен Кови тоже говорит, что добровольная взаимозависимость, когда я вступаю в отношения, но я уже не строю их по принципу подавить или других, или себя, я делаю это добровольно, ради любви, ради отношений. У меня есть, я прошел уже этап силы, внутренней силы. И поэтому в технике вы говорите аффирмация. Аффирмация тоже неплохая вещь. Что такое аффирмация? Аффирмация – это некая звуковая формула, которая перенастраивает наше сознание. То, что в простонародье на Руси называлось поговорки, да, там все, что не делается, к лучшему. Поговорка, но это воздействие на сознание с помощью звука. Психологи это переводят на уровень там, аффирмации какой-то. Я даю право себе и другим несовершенно делать правильные вещи. Там, повтори 100 раз, что-то довойдет в сознание, изменится состояние психическое. То есть мы не всегда можем напрямую действовать на ум, но мы можем действовать на психику опосредованно через речь. В этом идея аффирмации. Но с точки зрения ведической культуры, аффирмация – это мантра. С точки зрения религии, аффирмация – это молитва. Да? И когда человек повторяет эту определенную звуковую вибрацию или формулу, он воздействует на свое сознание, и это ключ к тому, чтобы сознание перенастроить. Поэтому это неплохая вещь. Я видел картинку смешную, там комар смотрится в зеркало и говорит: «Я слон, да? Я слон, я большой, сильный слон». Но Стивен Кови немножко посмеивается над этим, над этими техниками тоже в своей книге. Он говорит, это этика личности. Когда человек, потому что уверенность в себе – это не результат психологической накрутки, это не результат повторения аффирмации перед зеркалом. Что такое настоящая уверенность в себе? Она приходит изнутри. Это награда за правильные поступки. В соответствии с морально-нравственными принципами, в соответствии с совестью. Я помню ваш вопрос, как отличить голос совести от голоса хотелок, от голосов других людей, но это награда за правильные поступки. Если человек каждый день делает то, за что он может уважать сам себя, живет в соответствии с принципами чести, то ему не нужно как бы накручивать себя. Я слон, я большой и сильный слон, хотя он комар там. Худощавый смотрится в зеркало. Поэтому я понимаю, и более того, это определенный шаг правильный от ребенка к подростку. Подросток тоже не становится сразу взрослым. То я как человек абсолютно убежденный в реинкарнации, вижу, что некоторые на всю жизнь так и останутся подростками. Я. Никогда ничей авторитет никогда не примут. Но ничего, может быть, там в следующей жизни человек сделает следующий шаг. Вот, но нужно перейти на этот, ну, как бы шаг зрелости. Не я, мы вместе, и смысл жизни – это любить. Не так, что другие важнее, чем я, или я важнее других. Каждый важен. Иногда на консультациях, ну, разбирая какие-то семейные отношения, я задаю мужчине или женщине вопрос, а кто важнее, вы или партнер? И кто-то говорит, партнер. Кто-то говорит, нет, я важнее. Практически никто никогда не дает правильный ответ. Я говорю, нет. Они говорят, я говорю, кто важнее? Он говорит, я. Я говорю, неправильно. Он говорит, партнеры, я говорю, неправильно. И люди зависают. А как? А что, есть третья альтернатива? Есть. Каждый важен. Каждый важен. И здоровая самооценка – это не значит, что другие важнее, чем я. Или я важнее других. Другие не менее важны, чем я. И я не менее важен, чем другие. То есть я уникальная часть целого. Я свободный, но при этом я часть, но при этом я уникальный. Я не самопроизвольное целое, не какой-то непонятный винтик, которым надо забиться и сидеть как мышь серая. Нет, я уникальная часть целого. Я личность, но я при этом часть жизни, часть общества, часть семьи. И в конце концов я часть духовной природы. И это наше вечное состояние, как говорит Виктор Франкл, в конце концов человек – это духовное существо. И как отличить? Мне нравится, как на этот вопрос отвечает эпос ведический Махабхарата. Там говорится, что дхарма, или вот этот закон жизни, закон вселенской справедливости, можно по трем критериям определить. Первое, не нравится современным людям, но уж это, так сказать, личное дело каждого. Это священные тексты. Эта дхарма, она описана в священных текстах. Что есть истина, а что есть ложь. И разумные люди, они понимают, что это глупо исследовать и обследовать всю жизнь на себе. Нужны ориентиры. К сожалению, часто духовные люди ведут себя как фанатики религиозные, и это отталкивает людей. Это моя большая боль, потому что есть разница между религиозными людьми и духовными. Религиозные люди, они очень узкие, агрессивные, сектантские настроенные. Духовные люди, имеющие реальный опыт духовный, они это удар от гих, как говорится на санскрите. Люди с широких взглядов в том смысле, что они не мыслят рамками своей религиозной традиции, они мыслят рамками универсальных духовных принципов и видят единство, прежде всего, духовных принципов во всех духовных путях, а потом уже различия. И то есть, и единство, и различия, но прежде всего нужно посмотреть на то, что нас объединяет с другими людьми, или посмотреть, что объединяет духовные пути. Поэтому первый критерий – свериться можно. Ерунду нам говорит наша хотелка или совесть в соответствии с текстами этими. Как минимум, если мы не готовы к духовной жизни, свериться с какими-то текстами мудрых людей. Да. В любом случае, кодекс какой-то чести должен быть. Он всегда есть. Как говорит Виктор Франкл, он всегда есть, но не всегда он осознаваем. И наша задача сделать эту внутреннюю мотивацию, внутренний закон, честь человека, кодекс чести, осознаваемым. Поэтому он в любом случае есть. Даже если вам кажется, что вы живете ни на что не опираясь, все равно есть бессознательный, неосознаваемый нами кодекс чести. Второй критерий – это по поведению, буквально говорится, святых людей, по поведению великих людей можно свериться и понять. То есть всегда у нас в жизни должны быть какие-то ролевые модели, социальные какие-то герои. Если мы сознательно не выберем, на кого мы хотим походить, то бессознательно нам объяснит это интернет и средства массовой информации. Но третий критерий очень интересный – это удовлетворение в сердце. Всегда, когда мы поступаем по совести, совесть перестает нас мучить, и она дает нам внутреннее вдохновение. В буквальном смысле этого слова есть некая система внутренних вознаграждений даже на грубом физическом уровне. Когда человек лжет, когда человек причиняет другим людям боль, когда человек пытается вложить мало, а получить много, когда человек нарушает принципы чистоты и так далее, когда человек берет больше, чем он дает, всегда внутри он чувствует угрызение совести. Он чувствует угрызение совести. Алкоголь в этом смысле, да, гениальное изобретение человеческое, он заглушает алкоголь, таблеточки, наркотики, муки совести, такое слово есть литературное, потом интернет, где можно забыться просто полностью. Но мудрый человек будет понимать, что эти угрызения совести – это внутренний критерий того, что ты что-то делаешь неправильно. И, опять-таки, если мы поступаем правильно, есть такая фраза «сердце поет». Изнутри человек чувствует счастье. Буквально современные ученые, нейрофизиологи или нейробиологи, как говорится, в этот момент включается естественная естественная система вознаграждений на гормональном плане вырабатываются эндорфины. Эндорфины – это гормоны счастья. То есть, когда человек поступает, попадает в десятку, попадает в цель, он реально физически, эмоционально, психически на уровне какого-то умиротворения, спокойствия внутреннего чувствует, что все правильно. И вот разумные люди, они развивают этот, становятся внимательными. На самом деле даже Фрейд об этом говорил. Самая потрясающая фраза, которую я у Фрейда читал, звучит так, что голос разума тих, но настойчив. И он будет говорить с нами до тех пор, пока не будет услышан. Пожалуй, это единственная перспектива, в которую человечество может смотреть с воодушевлением. Даже он это понимал. Почему даже? Потому что, ну, Карл Густав Юнг сказал, что все учение Фрейда – это диагноз Фрейда. И Виктор Франкл практически в каждой своей книге начинает с того, что опровергает учение Фрейда и Адлера, и потом только говорит о логотерапии. Да, он сделал много важных открытий, в частности, там, раскрыл в научных кругах понятие подсознания. Хотя, если посмотреть раньше, да, в психологию Востока, в санхью и в йогу, это давно уже было раскрыто, эти четыре аспекта психики. Ну, не важно сейчас лезть во все эти дебри научные, но вот практический совет такой, то, что это и какие-то священные тексты. Если мы не доверяем священным текстам, в любом случае, знаете, есть личностно образующие книги, которым мы доверяем, и они всегда неосознаваемо существуют, довести их до своего сознания. Как говорил Карл Густав Юнг, все, что мы не доводим до своего сознания, входит в нашу жизнь как судьба. Человек должен разум проявить, сознательность. Это поведение святых людей, как говорится в Махабарате, или поведение великих людей, на которых мы хотим сознательно быть похожими. Нужно задаться себе этим вопросом, а как бы этот человек поступил? А он бы поступил так или нет? То есть фактически это подталкивает человека к принятию учителя, что у человека должен быть учитель. И есть третий, самый главный на самом деле инструмент, может быть менее очевидный, требующий внутреннего труда, это удовлетворение в сердце. Если человек внимательно прислушается к себе, то он всегда сможет понять. Совесть же всегда с нами разговаривает, но не всегда мы ее слышим. Словами Зигмунда Фрейда, да? Голос разума тих, но настойчив.
На многие вопросы слушателей сегодня мы ответили в процессе прямого эфира, и вот хотелось напоследок зачитать тоже, мне кажется, очень важный вопрос, который к нам пришел. Как не дать трудностям и неудачам жизни влиять на нашу самооценку, и как справляться с самоедством, потому что не всегда получается поступать из любви?
Ну да, страх неудачи, это перфекционизм. Желание или делать идеально, или вообще не делать, это вот синдромы самооценки заниженной. Как не разочароваться? Ну, прежде всего, общение. То есть, поменьше общайтесь с токсичными людьми, с людьми, которые радуются чужим неудачам. Да уж. Вспомнил стишок: человек рожден для радости, но если ее в жизни нет, он другим стремится делать гадости, и этой радостью согрет. Даже если он гадости другим не делает, то просто он радуется чужим неудачам, хотя, казалось бы, что тебе с этого? На самом деле это зависть. Когда люди завидуют, они радуются чужим неудачам и сокрушаются о чужом успехе. Вот держите таких людей подальше. Общайтесь с людьми, которые помогут вам увидеть ваши достоинства, они, несомненно, есть. Ну и второе, самое важное, что я говорил, нужно относительно страха ошибок, самое главное, что нужно, это избавиться от внутренней установки, что произойдет чудо или придет быстрый результат. Опять-таки, если вернуться к ведической психологии, надежда на чудо – это гуна невежества. И желание быстрого результата – это гуна страсти. То есть вот эта вера в себя уходит, потому что мы не в правильной парадигме смотрим на мир. Чудо не произойдет. Чудо – это что-то должно произойти без моего участия. Не будет такого никогда. И быстрых результатов тоже не будет. Поэтому Альберт Эйнштейн, он интересную фразу изрек. сосредоточьтесь не на успехе, а на принципах, благодаря которым этот успех будет достигнут. Как раз-таки то, что я вот, ну, весь свой эфир пытался объяснить, что мы добьемся успеха. Для этого в хорошем общении я должен обрести убежденность, что для того, чтобы добиться успеха, нужно делать правильные вещи. И нужно, ну, проявлять терпение. Одно из свойств зрелых людей внутренне, они способны, ну, делать правильные вещи и терпеть. Брюс Ли говорил об этом. Он говорил, что не так важно, как быстро ты движешься, главное, что ты не останавливаешься. А Стивен Кови, интересно, говорил, что не так важно, как быстро ты двигаешься, важнее, куда ты двигаешься. И если мы действительно найдем вот этот маячок благодаря хорошему общению, и это отзовется в нашем сердце, почему мы разочаровываемся? Мы же, как правило, заняты тем, что мы себе придумали, и другие нам нарисовали, какими мы должны быть. Если мы себя найдем, мы будем изнутри чувствовать поддержку. Бхагавад-гита есть такая книга, это так называемая Библия Востока, там интересно, два раза делается это утверждение: лучше плохо делать свое дело, чем хорошо чужое. Лучше плохо свое дело делать, чем хорошо чужое. Плохо, значит, я ошибаюсь. Но сам факт того, что я делаю свое дело, будет питать меня изнутри. Есть поговорка такая хорошая, что музыкант – это не тот, кто играет хорошо, это тот, кто не может не играть. А мы придумываем себе какую-то миссию жизни. Стивен Кови говорит, миссию жизни не придумывают, ее раскрывают внутри. И вот надо найти вот эту ниточку именно вот в результате хорошего общения и на нее опереться. Тогда ошибки будут просто подспорьем в нашем успехе. Есть формула победителя, аффирмация, да, рекомендуем. Мы или ошибаемся, или мы или побеждаем, или учимся. Нет ошибок, есть урок. Но самое главное – общение. Потому что люди со здоровой самооценкой, ошибившись, они просто, ну, не могут посмеяться, просто сказать, ну, хорошо, окей. Раньше я в себе этого не видел, теперь я вижу, и прекрасно. Ну, больно, неприятно, ну и что? Я же в правильном направлении иду. В моей жизни есть смысл. Этот смысл дает мне свободу. Свободу от мнений, свободу от комплексов внутренних. И я могу спокойно проявлять свою волю и продолжать идти к своей цели. Эта цель, она будет моим путеводителем по жизни. Вот это мой ответ.
Спасибо большое, Павел. Сегодня получилась такая настройка на поиск внутренней опоры в самом себе и на поиск того вдохновляющего общества и окружения, которые помогли бы нам достать эту любовь и благодарность, которая уже есть в нашем сердце, на поверхность. Спасибо за это вдохновение, за эти ценные знания. Сегодня действительно разобрали важную тему, глубокую, поэтому будем с радостью ждать продолжения наших бесед, новых тем и новых интересных знаний.
Да, спасибо. Рад, что полезен. Всего доброго.
Спасибо вам. До свидания.